Маши и Вафро. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Привет. Прямо в студии Анастасия Аношко. На самом деле, студия у нас теперь у всех, практически у всех удаленная. И сегодня мы взяли тему такую, о которой, может быть, не в первую очередь все думают, потому что когда случается карантин или самоизоляция, так или иначе она приходит к вам, и люди, адаптированные вполне к обычной жизни, начинают испытывать сложности, естественно, потому что нужно перенастраивать многие процессы, там, разбираться в том, как по-новому жить и так далее. То есть кроме плюсов, которые, может быть, и есть в такой изоляции, у нее есть очевиднейшие минусы. И вот есть какие-то тут, я вижу на ленте новость о том, что каждый пятый россиянин испытывает тревогу, повышенную тревогу в связи со сложившейся ситуацией с этим коронавирусом. А что же вот с людьми? Думали ли вы уже о том, что происходит с людьми, которые в нашей регулярной, обычной жизни, ну, с точки зрения обывателя, испытывают тоже сложности, на самом деле. Как они могут перенести всю эту ситуацию с пандемией? И я пригласила сегодня двух человек. Вот первый наш сегодняшний собеседник – это Наталья Авилова, директор фонда доктора Лиза. Наталья, вы нас слышите, конечно же.
Да, Анастасия, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Это ужасная мысль, кольнула меня буквально на днях. Я подумала о том, на самом деле я увидела пост одной из участниц фонда, но не вашего, а фонда, который помогает взрослым людям с отклонениями. Там, знаете, у них учебные квартиры, они помогают престарелым уже их родителям социализовать детей, научить их как-то жить самостоятельно. И она сказала, что мы уже больше не можем так работать, все, мы закрываемся, и, ну, вы можете нас поддержать, мы будем придумывать, что делать дальше, но в текущих условиях поддержка дальнейшая невозможна. И когда она закончила свой пост словами о том, что когда вы жалуетесь на то, что вы, может быть, заперты там со своими маленькими родными там тремя-двумя детьми в квартире, вам тяжело это, то подумайте о тех, кто уже сам престарел, и у которых дети уже не маленькие, и они тоже нуждаются в помощи. То есть что с ними? Расскажите, у вас на какие части, на какие люди являются вашими подопечными сейчас?
Анастасия, у нас сейчас две самых главных категории подопечных, с которыми мы тоже вынуждены менять направление работы, алгоритмы работы. Первое, наша программа «В беде не бросай» – это люди, которые попали в беду. Это одинокие старики, это неизлечимо больные люди, которые находятся дома, они были изолированы, одинокие, они находились в нищете еще задолго до коронавируса, мы о них заботимся несколько лет, об этих людях. И, конечно, сейчас им и так было тяжело выходить из дома, у них и так не было денег, вся пенсия уходила на лекарства. Сейчас мы еще и обеспечиваем максимально эти семьи, а их 147 у нас на попечении, и 12-14 новых запросов еженедельно мы получаем, это тоже очень важно. Мы такие семьи на дому обеспечиваем всем необходимым, мы ищем дополнительные средства, чтобы выдать не ежемесячный продуктовый набор или набор памперсов и пеленок, а мы обеспечиваем сразу на 2 месяца, потому что мы готовимся, как естественно, как и все работающие в чрезвычайных ситуациях фонды, к худшему развитию событий, мы должны быть к этому готовы. И вторая категория, с которой мы не прекратили до сих пор работу, и если до четверга ничего не изменится, в четверг мы в очередной раз поедем на площадь 3 вокзалов, чтобы оказать помощь бездомным, обитающим в районе Ярославского вокзала, а также одиноким старикам, инвалидам, гастарбайтерам, людям, которые неожиданно потеряли работу, не смогли вернуться назад, тоже людям, попавшим в беду, в районе площади 3 вокзалов. Мы выдаем им горячую еду. С нами ездят медики, 2 или 3 медика, которые оказывают первую медицинскую помощь. И вот с этой категорией граждан, с одной стороны, мы оказались в наиболее легком положении, поскольку изначально еще и с доктором Лизой 12-10 лет назад, работая на вокзале, мы всегда знали про меры безопасности. Эти люди, обитающие на вокзале, бездомные, бродяги, они в принципе являются потенциальными переносчиками разных заболеваний. Поэтому нам не пришлось обучать нашу команду добровольцев и сотрудников. Мы и так носим маски защитные, очки, сменную одежду, которую мы выбрасываем, резиновые перчатки. То есть наших добровольцев не пришлось хотя бы подвергать переподготовке. Хотя, конечно, мы пригласили спасателя Игнатия Орловского, и он освежил знания добровольцев и прочитал нам курс лекций, даже сделал дистанционные видеоролики, которые мы будем сейчас публиковать активно. Но добровольцы у нас были защищены. А вот что касается самих бездомных, которые не самоизолируются, не прокормят себя, не найдут крышу над головой, не получат медицинскую помощь, то вот их мы сейчас тоже вынуждены, и не вынуждены, а мы рады, что мы можем их защитить. Мы поменяли алгоритм работы на вокзале. Мы ставим не один стол, не два, а несколько, 4-5 столов, чтобы был такой конвейер, чтобы были, мы их называем, веселые старты, когда бездомные могут сохранять дистанцию 1.5-2 метра, когда они не толпятся, когда супы не разливаются больше из армейских термосов, а привозятся уже в индивидуальной упаковке. То же самое мы делаем с ложками, сухарями, пирогами. Все пакуется в индивидуальную упаковку, и бездомный только подходит к столу. Один бездомный забирает одну порцию, после этого доброволец выставляет новую порцию. Но, конечно, мы обращаемся в эти дни и на горячую линию, и в департамент, и в Центр социальной адаптации, которые, кстати, вместе с социальным патрулем тоже переживают за то, как же эти недели предстоящие переживут люди, у которых нет дома, нет крыши над головой,
да, они вот...
не могут.
Наталья, я хотела как раз об этом именно с тобой поговорить, об этом аспекте. Ведь вот эта проблема, ну, бездомность, она, кстати... У нас есть, а есть и в других странах, говорят, и в Соединенных Штатах, там тоже прям целое, ну, то есть это прям предмет для изучения, это явление, когда вот люди в какой-то момент вот оказываясь, либо принимая какое-то внутреннее решение, начинают вести такой образ жизни. Они же всегда были другие, ну, в смысле, это не, они жили уже не в той логике, в которой все остальные, то есть мы живем. Они там не любят давать свои данные, например, насколько мне известно, да?
Ну, они не любят находиться в приюте долгое время.
Да-да-да, они, главное, этого не хотят, да, и не стремятся туда. Как бы вы не видите изменений пока вот в связи с этими? Насколько они вовлечены в эту новостную повестку? Вы с ними ведете какие-то беседы? Или это на самом деле, ну, не бессмысленная трата времени, и они точно не будут менять вектор своего поведения?
Мы живем по принципу «делай, что должно, и будь, что будет», потому что на самом деле, вот я расскажу по опыту последних 2 недель, 2 недели наши медики, всем, кто пришел за первой медицинской помощью или просто за консультацией к медицинскому посту на вокзале, обязательно замеряется тепловизором температура. Обязательно всем, у кого есть похожие симптомы, врач готов стетоскопом, фонендоскопом прослушать легкие и сделать какое-то заключение. Но самое ужасное, что 2 недели мы пытаемся выяснить у различных социальных служб и на горячей линии, а что нам делать? Если мы обнаружили бездомного со всеми симптомами того самого вируса, нам одинаковые девочки-роботы на каждой горячей линии или в каждом департаменте отвечают одно и то же. Узнаете у вашего бездомного, был ли он в Италии, в Китае, в Германии, контактировал ли он напрямую с жителем Германии. Если он этих контактов не имел и за границей не был, то у него, скорее всего, обычная простуда, и ничего мы сделать не можем. Поэтому, да, мы делаем свою часть работы, но мы упираемся в тупик, когда мы, поняв, что у бездомного может быть вирус, может быть пневмония, может быть какое-то другое заболевание, хронический бронхит, например, мы его проверить не можем. Госпитализировать его, по идее, нужно. Вот у нас единственный случай был в прошлую субботу, подошла к нам женщина, и будем считать, что ей повезло, поскольку к нам она пришла с резаной раной на шее, загноившейся, и благодаря этому ее скорая все-таки госпитализировала. Но помимо этого врачи обнаружили повышенную температуру, сухой кашель, ломоту в костях, то есть все те симптомы, которые могут сигнализировать о коронавирусе. Но, в принципе, система работы с бездомными, что делать, если добровольцы на вокзале обнаружили эти симптомы? Что делать с ними, чтобы их изолировать? Они же ходят по городу, они свободно перемещаются. И, Настя, давайте откровенно говорить. У нас до сих пор нет понятия, кого мы называем бездомным. Ну вот у меня, например, тоже в собственности жилья нет. Мы живем довольно скромно, снимаем небольшую квартиру. Я бездомный, получается. Есть люди, которые снимали квартиру до сих пор, а сейчас их хозяева из-за того, что уволили, сократили, стали меньше платить, выкинут на улицу. Есть огромное количество приехавших в марте, это мы видим по нашим конкретным кормлениям на вокзале. Большое количество людей, мужчин, которые приехали сейчас на заработки в марте. Каждый март Москва наполняется вот этими самыми рабочими с регионов, Тульская область, Владимирская область, Московская отдаленная область, они приезжают сюда на заработки, они приехали, мы их уже видим, сейчас они эту работу теряют, они приходят к нам, просят билеты назад, просят еды, просят их куда-то устроить в приют. Но про таких людей тоже нужно думать. Я уже молчу про тех бабушек и дедушек, которые приходят к нам регулярно, постоянно поесть, у которых, например, дети... пьющий сын, который поколачивает эту самую бабушку, свою мать, она с ним находиться и так-то не могла вместе, теперь ввели режим самоизоляции, вот что будет твориться у них в квартире? Она все равно выходит на вокзал, получает свою порцию еды, плачет у нас на плече, рассказывает, как ее сын снова поколотил. Такая категория граждан тоже есть на вокзале. Куда
слушай,
эти люди?
ну и слушай, а скажи, если к вам обращаются, например, вот такой какой-нибудь мужичок, который там приехал на заработки, и он понимает, что сейчас, видимо, уже все, вы и просит билет, например. Вы как? Вы просто из денег вашего фонда покупаете ему билет? Или какой у вас алгоритм действий?
Мы можем купить ему, если у него документы есть, билет и вернуть его назад. У нас при этом есть правила. Мы стараемся проверить на той стороне, там, Владимирская область, Тула, правда ли у него есть жилье, с кем-то связаться, найти добровольца. В этих областях у нас, к счастью, есть добровольцы, которые могут проверить. Они же могут взять билет, пропить его, там, продать, не сесть на поезд. Это нужно понять, врет он себе или не врет. Конечно, мы сейчас стараемся по мере сил всех отправлять домой. Но те, кто не верит в коронавирус, говорят, что это заговор правительства.
А какие тоже есть?
Ну, конечно, есть. И наши пожилые пациенты, очень многие, они, в принципе, с различными психологическими проблемами, а даже психиатрическими отклонениями. А люди, которые приходят вот к нам на вокзал простые, у них нет телевизора, у них нет уровня образования, среднее неоконченное, у них ходят какие-то слухи, какие-то группировки, которые говорят, да, это все специально против нас, это заговор правительства. Есть такие веяния, конечно, и, конечно, пытаемся с ними работать, но нашей работы недостаточно. Люди не... А самое главное, еще раз говорю, Анастасия, я не понимаю, даже если мы возьмем 100 бездомных, которые приходят к нам каждый четверг, каждую субботу за едой, кто сейчас в течение последних 2-3 недель на правительственном уровне, на уровне правительства Москвы, разработал алгоритм работы с этими гражданами, с этой категорией граждан? Вот мы знаем опыт Франции, слушай, Британии. Они хостелы расселяют, они дотируют. Как раз тот бизнес, который провисает, туризма нет, передвижения нет, хостелы пустуют. Но правительство выделяет в некоторых странах деньги на то, чтобы хостелы переформатировались в места временного пребывания вот для таких граждан. Причем мы опять же говорим, это не шатер где-нибудь в чистом поле в отдаленном Подмосковье, куда их будут просто свозить и запирать. Цивилизованные страны идут по пути того, что все люди равны, у всех должны быть достойные условия, что их не свалят вместе в кучу 500 человек в одном шатре. Они все изолированы друг от друга, им всем предоставляется питание. Вот если идти по этому пути, то, конечно, можно эффективно эту категорию граждан обезопасить, во-первых, не позволить им заболеть и не позволить им заразить других, потому что они сейчас перемещаются по городу относительно без ограничений.
Ну да, ну, это пока до поры до времени. Но видишь, мы же оговорились о том, что есть еще проблема, захотят ли они там оставаться, например, и не покажете ли им, что их сейчас там, значит, запрут и так далее. Ты представляешь, какое психологическое, да, вот это ощущение даже у людей, которые в своих, ну пусть даже арендованных квартирах, но все-таки в своем жилье сидят, и то стараются не выходить.
Это очень такая непопулярная тема, и я получаю в последние дни в 2-3 раза больше угроз, и то, что я плажу бездомных, а они нас все заразят, безусловно. Но мы выбрали тот путь, по которому мы идем. Для нас что бездомный, что домашний, что менеджер среднего звена, что опустившийся, приходящий к нам на вокзал, выпив алкоголик, мы ко всем должны относимся одинаково. Ну, то есть мы всем стараемся предоставить нормальные человеческие условия. И если менеджер среднего звена заперся у себя и на третий день публикует каждый раз час пост, как ему тяжко, как его ограничили, какой он бедный, лишенный, как все плохо, скучно и невыносимо, то давайте подумаем о том, что один из вариантов, который предлагают активно разные общественные деятели, это давайте мы просто будем ловить бездомных на улице, свозить их в какой-нибудь шатер, где-нибудь запирать их по за оградой, и пусть они там выживают как хотят. То есть этот путь для нас неприемлем. Если создать нормальные условия, те же хостелы, как в зарубежных странах, в которых будет находиться в одной комнате 1-2 человека, будет предоставляться питание, будет предоставляться медицинская помощь. Нужно еще понять, какие медики будут наблюдать за этим местом временного пребывания. Хорошо, чтобы их было 5-6 в городе в разных точках, это было бы эффективно. То тогда они будут изолированы, они останутся там. 80-90% тех, кто приходит к нам на вокзал, они останутся в таких местах временного пребывания, особенно если провести грамотную психологическую информационную работу с этими людьми.
Да, смотри, я сейчас нашим слушателям должна напомнить, если кто-то хочет задать вопросы Наталье Авиловой, директору фонда «Доктор Лиза», вы можете, во-первых, написать смс-сообщение +7 925 88 88 94 8 или в Телеграм, говорит МСК-бот. Телеграм наш как обычно, латинскими буквами в одно слово. Александр спрашивает, есть ли какой-нибудь донат, куда можно денежку кидать на помощь? Видишь, сразу уже кто-то проявляет активность. Что ты посоветуешь? Идти на сайт, там все реквизиты есть. Вы, кстати, существуете за счет, в том числе, мелких пожертвований, подписочных. Какой у вас бюджет у вашей организации?
Настя, я бы хотела даже об этом поподробнее поговорить, потому что действительно сектор НКО, сектор благотворительный, очень сильно, серьезно сейчас проседает в эти дни, и платежи, пожертвования, они упали. Об этом сигнализируют очень многие наши коллеги. Наш фонд никогда не занимался просто сбором денег. То есть мы не проводили показы мод, забеги, какие-то ивенты для того, чтобы собрать как можно больше денег. Мы вообще всегда деньгам предпочитали живой продукт. Тушенку, памперсы, матрасы, одежду, в том числе бывшую в употреблении, постиранную, мы просили к нам приносить. И мы в эти дни, к счастью, не просили, а даже у нас сборов по марту получилось в 3 раза больше, чем в обычный месяц. Мы больше 500 000 рублей просто частных пожертвований собрали. Люди знают, что беда. Люди понимают, что в чрезвычайной ситуации именно наш фонд находится на передовой. Именно мы сейчас эвакуируем тех семьи, те детей, которые оказались за границей брошенными, мы находим для них средства. Мы развозим этим самым одиноким старикам, инвалидам, больным людям, людям с детьми, которым сейчас нельзя по показаниям выходить из дома, и родителям, соответственно, тоже нельзя. Мы их обеспечиваем на дому пирогами, супом, продуктовыми наборами, лекарствами. У нас сборы повысились, и кнопка для этого есть только одна, как можно нам помочь. Это наш сайт liza.fond, фонд доктор Лиза, и там есть кнопка «Помочь», «Перестать пожертвования». Там же есть список того, как можно помочь не деньгами. К сожалению, мы с понедельника прекратили набор новых добровольцев, автоволонтеров. Мы обходимся только обученной командой. И из нее мы оставили самых-самых опытных наших добровольцев, у которых есть опыт 8 лет, 5 лет. Но что, нам можно заказать.
Они могут приехать и забрать что-то, если кто-то хочет поделиться, или как это работает? Если
понедельник
не
мы прекратили, то есть до понедельника мы еще и принимали здесь людей, которые привозили свою там постиранную старую одежду, ботиночки, упаковку детского питания. Сейчас мы, к сожалению, и эту активность свернули. Ну, не к сожалению, это меры необходимые, мы считаем, что это все правильно. Поэтому люди сейчас активно просят нас разрешить им оформить доставку либо напрямую к какому-то больному или пациенту небольшого продуктового набора, либо к нам в фонд, что проще всего, потому что подопечных мы тоже стараемся обезопасить. У нас была история неприятная на днях. К нам пришел доброволец под видом автоволонтера, очень интересовался, какие меры безопасности. Мы ему попытались провести инструктаж. У нас один дежурный в фонде, это тоже меры безопасности. И пока я собирала ему какие-то инструкции, показать одежду хотела, он просто свистнул у нас из фонда лежавшую на виду упаковку с 30 масками, пару дезинфекторов, сел в машину, исчез в неизвестном направлении. Телефон оставил, конечно, не свой, а фальшивый. Поэтому мы стараемся и подопечных обезопасить, и сами вынуждены теперь учитывать вот такие истории, таких людей. Поэтому всех людей, которые хотят помочь, допустим, оформить доставку продуктов, продуктовых наборов или памперсов для лежачих больных, простыней, оформлять ее на фонд. Все контакты фонда есть, телефон, адреса, чтобы здесь дежурный человек, соблюдая все меры безопасности и бесконтактную передачу этих самых продуктов и лекарств, мог принимать, складывать на склад, а наши обученные добровольцы уже развозили это нуждающимся. Еще раз скажу, у нас 147 на попечении было. Это все люди, которые сейчас на дому должны обеспечиваться необходимым от фонда. И у нас по 10-12 заявок еженедельно. Все-таки люди теряют работу. Мы не учитываем, что кто-то не москвич, москвичам выплачивают дотации, не москвичам нет. Что кто-то временно был устроен на работу по договору ГПХ. Договор истекает 31 марта, на апреле ему этот договор не продлят. И единственный кормилец в семье, где есть 4 детей, мама и папа. Папа сейчас лишается работы. Они пишут нам, звонят нам, они просят у нас помощи. Еды, просто еды. Не говоря уже о том, что многим нужно квартиру оплачивать. Как с этим потоком справиться сейчас, я просто не представляю.
Слушай, ну, получается, что помочь, давай еще раз проговорим, помочь, если есть такой ресурс, можно небольшим каким-то переводом или большим, в зависимости от возможности, да, и он у вас на сайте
fond.liza. liza.fond.
Вот. Это раз. И плюс я однажды, мне открылось, на самом деле, понимание того, что за счет мелких подписочных таких маленьких пожертвований фонды, на самом деле, обретают абсолютную независимость и скорость в действиях. То есть если это совсем маленькая сумма, но ты ее там каждый месяц с карты автоматом списываешь, то ты даришь независимость и свободу этому фонду, который может и даже такие трудные времена пережить совершенно, ну, хоть и со сложностями, но пережить, а не закрыться. Вот, это раз. И второе, если все-таки есть какая-то материальная, например, у кого-то лишняя, вот эта вот часть, смотри, я смотрю в окно, сейчас снег идет, 13 сантиметров обещали, высоту снежного покрова. Все сидят дома. Многие уже, наверное, постирали и перепрятали, перебрали свою зимнюю одежду, наверное. Если у кого-то есть что-то, что, чем поделиться, какая-нибудь там пачка подгузников и так далее, значит, еще раз, идем к вам на сайт и что, пишем, у нас есть то-то, 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 и с нами связывается и приезжает волонтер.
У нас на сайте есть рубрика «Как помочь не деньгами», «Как можно помочь непосредственно». Мы забываем про раздел волонтерства, добровольчества, но у нас есть там стандартный перечень продуктов, а главное – одежды, вещей, которые нам необходимы в повседневной работе. И мы сейчас тех людей, которые с понедельника совершенно правильно приняли решение оставаться дома, но немножечко заскучали, призываем к следующему. Пожалуйста, залезьте на антресоли, загляните в шкаф, пересортируйте, подготовьтесь к хорошей погоде свою одежду, разберите обувь, почистите ее, постирайте, пришейте пуговицы, если оторвано, сложите в пакеты. И когда карантин снимут, вы с этими пакетами совершенно свободно сможете приехать уже к нам в фонд на Пятницкую. Посетить, кстати, открывшийся, но тут же закрывшийся на карантин наш музей доброты, центр Елизаветы Глинки, посмотреть фильмы какие-то, посмотреть обучающие материалы, инструкции и оставить здесь вот эти пакеты с одеждой, с обувью, может быть, со старой посудой, которая вам не нужна. У вас сейчас как раз есть время заняться благотворительностью. Не почистить шкафы, как это, к сожалению, очень часто бывает. Не принести нам грязную одежду, от которой запах стоит по всей Пятницкой улице. А провести вот эту работу дома с пользой, потратить 3-4 часа своей жизни, подготовить одежду, которую мы потом, в апреле, мы надеемся, ну, в мае самое позднее, у вас примем и тут же раздадим тем семьям, у которых нечего надеть. Одна пара зимней обуви на двух детей, это реально наших дней, особенно в Подмосковье, в области, в Тверской, во Владимирской области. Мы сможем просто нашу сократить гораздо, очень сильно сократить время работы наших добровольцев, которые тратят иногда 2-3 часа в день просто на сортировку одежды. Сделайте эту работу, у вас действительно появится чувство сопричастности. То есть мы с вами будем работать вместе. Вы за наших добровольцев проведете сортировку, чистку одежды, разложите ее по пакетам, по размерам. Нам в апреле, в мае будет проще работать с подопечными, вы нам этим поможете.
Ну и плюс вы еще сами в перспективе когда-нибудь можете стать добровольцем, если совсем действительно заскучаете или что-то, вот карантин снимут, можно, да, будет обратиться. Точно так же, что для этого нужно сделать? Написать?
А для этого предлагаю вот что сделать. Мы сегодня или завтра начнем в наших соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме есть наши странички фонда «Доктор Лиза». Мы начнем публиковать видеоролики, которые записал для нас замечательный спасатель, эксперт Игнатий Орловский, о том, как мыть руки, как надевать перчатки, как надевать маски, чем маска отличается от респиратора и много-много других вещей. То есть, сидя дома, подписавшись на наши группы в социальных сетях, вы сможете еще и дистанционно обучаться. И придя к нам в мае, например, добровольцем, вы уже будете подготовлены к выезду к нашим неимущим москвичам на дом и к работе на вокзале, и к работе здесь в фонде. Поэтому еще одна помощь для нас – это подписка на наши группу в социальных сетях, лайки, шеры, репосты. Это сейчас очень помогает рассказывать о том, что есть фонды, которые на передовой без привлечения находятся, работают сейчас без выходных, работают по ночам очень многие, чтобы все успеть.
У нас что вы делаете сейчас?
Вот сейчас? А вот сейчас я расскажу. У нас за последние 2 дня получилось 2 запроса об эвакуации детей. Это же тоже наша работа. Один ребенок, мама, у нее несколько детей, она находилась давно, с января, еще когда все началось, в Баку, но у маленького ребенка, у самого 3-летнего, отказала почка, он был госпитализирован срочно. Мало того, что они застряли на время нетранспортабельности ребенка там, и мама сама с детьми не может уехать. То есть они просто застряли в Баку дольше обычного, потратили почти все свои
понятно,
деньги.
Понятно, и все, и их надо вывозить. Наташа, у нас просто уже время истекает, к сожалению. Да, сейчас у нас начнутся новости. Спасибо большое, что вышла с нами на связь, чуть-чуть вот прояснила, как вы там живете. Я так понимаю, что у вас там работа кипит, вам нужна помощь. Если кто-то нуждается в помощи, тоже можно написать.
Обязательно, подопечным постараемся всем помочь.
Звоните. Все, спасибо. Спасибо. Наталья Авилова, директор фонда «Доктор Лиз» была у нас на связи. Сейчас новости.
Хороший вопрос.
Итак, мы продолжаем, и в студии... Нет, не в студии, но я Анастасия Аношко. Мы продолжаем «Хороший вопрос», и, как и обещали, теперь мы будем разговаривать с директором фонда, благотворительного фонда «Старость в радость», который, наверное, я надеюсь, у многих на слуху, Елизаветой Олескиной. Елизавета, вы нас слышите?
Да, да, добрый день.
Добрый день. Вот, смотрите, «Старость в радость». У меня вот в ленте, по крайней мере, на Фейсбуке, везде я периодически встречала фотографии с мероприятий, которые вы организовывали. Вот это вот общение с людьми одинокими, старыми, престарелыми, или как, кстати, сейчас политкорректно называть, возрастными?
Пожилыми людьми.
В золотом возрасте и так далее, да, которые иногда бывают с горчинкой у некоторых, но вот вы пытаетесь это все дело скрасить. Сейчас ситуация, прямо говоря, критическая. То есть понятно, что... То есть расскажите, вы раньше что делали? Вы выезжали к таким людям? Как вы понимали, кто нуждается в вашей поддержке? И что вы предлагаете делать сейчас в условиях карантина?
Спасибо за вопрос. Мы как фонд работаем примерно с 30 регионами, где мы уже где-то много лет, где-то последние годы помогаем пожилым людям, которые живут в домах престарелых или которые живут на дому, но тоже нуждаются в помощи. Мы работаем вместе с соцслужбами, с местными волонтерскими организациями. Это прежде всего и организация досуга, занятости, волонтерские поездки, организация нормального ухода и качества жизни, потому что на дому люди нуждаются в помощи. И многие в ежедневном уходе. Здесь мы помогаем дополнительными работниками и в интернатах, в отделениях милосердия, для того, чтобы пожилые люди и инвалиды могли хоть как-то полноценно жить, выходить на улицу, общаться, вставать на ноги, тренироваться, постепенно оживать. Конечно, требуется много персонала, обученных специалистов. Здесь мы тоже как фонд очень много помогали. Ну и сейчас у нас больше 200 сотрудников по уходу. Плюс мы совместно с сотрудниками регионов занимались тем, чтобы сами учреждения, сама работа у них становилась компетентнее и полезнее для людей. Знаете, когда сотрудники дома престарелых, например, или ПНИ понимают, что они там пол моют, это одна история. Когда они понимают, что они людей на ноги ставят и к жизни возвращают, это совсем другая история. И, конечно, у нас многолетние наши волонтерские поездки. То, о чем вы говорили, у нас больше 20, в 20 регионах команды волонтеров, которые регулярно, еженедельно навещают, посещают пожилых людей в разных учреждениях. Это большая дружба, большая полезная история. И, конечно, для нас текущая ситуация – это, ну, огромный вызов, как и для всех. И для нас очень важно, с одной стороны, сохранить возможность поддерживать тех пожилых людей, тех инвалидов, тех нуждающихся, с кем мы уже много лет дружим и общаемся, с другой стороны, сделать эту поддержку наиболее там адекватной, своевременной и при этом безопасной. Поэтому мы сейчас меняем все форматы, которые только можно. Вот запустили большую акцию уже 2 недели назад. Мы рядом, в рамках которой мы переводим все, что можно перевести, что нельзя, в удаленный, в дистанционный формат. И встречи, и поездки, и общение, и помощь. Ну и, естественно, все это сопровождается закупкой техники, закупкой средств ухода, закупкой ДЭС-средств. Ну, потому что без этого просто нельзя сейчас, нельзя не обезопасить пожилых людей. И, конечно, без помощи тех, кто нас поддерживает, хороших людей, замечательных, как наши радиослушатели, мы бы просто не просуществовали. Поэтому сейчас непростой момент, но очень хочется выстоять.
Ну да, вот я видела вашу вот эту такую памятку, да, про переформатирование в режиме карантина. У вас тут вы предлагаете такие желающим, может быть, записывать аудио какие-то, видеоприветы. И в том числе, вот меня заинтересовало, вы обучаете этому видеоволонтерству, и как записывать это, и как верно выбрать интонацию для общения с пожилым человеком, и какие темы лучше не затрагивать, чтобы не усилить тревогу в собеседнике. А вот всем нам, на самом деле, есть же и не одинокие вполне люди, которые общаются со своими детьми, и эти дети, например, нас сейчас слушают. А какие-то, может быть, общие советы, на самом деле, они для всех релевантны? Ну, как можно беседовать сейчас? И фиксируете ли вы этот рост тревожности среди людей в возрасте? Или они все-таки как были, в общем-то, в таком довольно изолированном, на самом деле, это и есть самая главная, да, проблема, в изолированном положении, они, в общем, так и остались, в этом смысле, может быть, их жизнь сейчас не сильно поменяется?
Знаете, к сожалению, нет. Это было бы хорошим заблуждением, но это не так. Мы с вами понимаем, что, да, действительно, пожилые люди очень много вынуждены, как и инвалиды, нуждающиеся в помощи люди, вынуждены, изолированы многие долгие годы. Но это одна история. А сейчас, когда каждый день они получают всю информацию с телевизора, а это вообще страшное дело, если много послушать, то рост тревожности, паники и, ну, наверное, по-русски депрессии, тоски, тревоги, он колоссальный. И, к сожалению, эта самоизоляция и тревога, они могут погубить похлеще любого вируса, если каждый день думать о том, что вот все плохо, все закончится, нас закрыли, мы больше никогда не увидимся с близкими, с детьми, с внуками. К нам не приедут волонтеры. Это очень страшно. Это страшно, это пугает, это нагнетает настолько психологическую обстановку, что я говорю, тут и без вируса бы выжить. Поэтому здесь действительно очень важно всеми нами нам доступными способами показать, что мы рядом, мы поддерживаем тех, с кем общались до этого, и тех, кто, может быть, недостаточно общались до этого. Поэтому наша идея, идея нашей акции «Мы рядом», она не только в том, чтобы поддержать пожилых людей в домах-интернатах, в ПНИ или живущих у себя дома, одиноких, но и в том, чтобы внимательнее посмотреть на тех, кто рядом с нами. Это и наши пожилые близкие, которые живут где-то с нами же в одной квартире, но явно недополучают наше внимание. Где-то живут сами в отдельно, и мы недостаточно часто звоним, общаемся. Вспомнить о всех своих уже пожилых друзьях, знакомых, коллегах, о всех тех, с кем, может быть, учились, преподавателях, учителях, о тех, кто точно может нуждаться во внимании, кому может быть очень тревожно и очень одиноко. Не надо недооценивать просто телефонный звонок с вопросом «Как дела? Как вы себя чувствуете?» И не надо думать, что менее страшно, чем нам с вами. Мы с вами, взрослые, активные, занятые люди, не знаем, как проснемся, в какой день и что будет. И не надо думать, что пожилые люди волнуются меньше. К большому сожалению, их тревожность, их волнение гораздо больше и могут быть гораздо губительнее. Поэтому здесь очень важно по максимуму, действительно, морально, в первую очередь, и, естественно, физически поддерживать тех, до кого мы можем дотянуться. Поэтому это очень разная помощь, и психологическая, и, естественно, обеспечить нормальные условия для изоляции. Потому что очень будет странно сказать, а теперь будьте дома и никуда не выходите, но при этом оставить человека без его ежедневных лекарств, например, или без каких-то необходимых ему средств или продуктов.
Да, смотрите, я сейчас нашим слушателям напомню средства связи. Если у вас есть вопросы или какие-то вот там предложения, не знаю, можете сейчас через сообщение их задавать Елизавете Олескиной, директору благотворительного фонда «Старость в радость». 8-925, это смс, номер, чтобы вопрос или сообщение отправить. 8-925-888-94-8. И телеграм говорит «Москобот», как всегда, наш обычный. Смотрите, вопрос еще такой у меня. Вот я вижу, что вы в том числе сейчас открываете сбор на покупку планшетов для людей, вот, которые нуждаются в таком удаленном общении, и таким образом и как бы вы будете обучать ими пользоваться, чтобы они не чувствовали себя в изоляции. Как давно вы стартовали с этой инициативой?
Да, вы говорите ровно о части нашей акции «Мы рядом», в которой у нас три основных направления. Первое из которых – это действительно, несмотря на новые условия, карантин, изоляцию и продолжительную, возможно, изоляцию, мы стараемся делать так, чтобы все пожилые люди, инвалиды в учреждениях, которые много лет дружили с волонтерами, которые много лет были открытыми, чтобы они сейчас сохранили возможность связываться хотя бы вот так – планшетом, ноутбуком, компьютером, если он есть в учреждении. К большому сожалению, почти все наши учреждения не готовы были к карантину. Нигде нет достаточного количества техники и средств связи, чтобы проживающие могли бы, например, связываться со своими внуками, связываться с волонтерами, с гостями. Поэтому нам очень важно было, конечно, мы сейчас это очень активно делаем, закупить хотя бы что-то, хотя бы по одному какому-то гаджету на большое учреждение, чтобы хотя бы какую-то дорожку связи с большим миром нам сохранить. Потому что, ну, конечно, это другой формат, и нам самим было непривычно не сидеть рядом, держа за руку наших пожилых людей, а смотреть в плоский экран компьютера и видеть с той стороны, ну, тоже наши родные, знакомые лица. Но это точно
лучше.
начало чего. Мы уже в процессе, конечно, мы уже 2 недели как вот переходим на новый формат. Многие учреждения уже даже привыкли. Есть регулярное время, когда учреждения выходят на связь, и пожилые люди тоже готовят какие-то вопросы, что в мире происходит, хотят пообщаться, узнать. Мы честно сначала думали, что главное, мы не будем говорить ни о чем таком совсем тревожном, не будем повышать тревожность, но с первой фразы наши пожилые люди спросили, ну как у вас там с коронавирусом и что? Поэтому очень быстро разговор стал просто живым, человеческим и очень важным для обеих сторон, потому что выговориться, услышать, увидеть друг друга, это, ну, правда, очень большая поддержка, в том числе и для нас, для всех. А с другой стороны, в рамках этой акции мы стараемся сделать так, чтобы в наших домах-интернатах, чтобы в ПНИ и на дому было достаточное количество ДЭС-средств, и это очень большая сейчас проблема, масок, которых сейчас нигде не купить, и средств по уходу, потому что, несмотря на такое, ну, казалось бы, непростое время с точки зрения именно карантина, если в учреждении не хватает подгузников, пеленок, перчаток, влажных салфеток, ну, любая зараза будет распространяться в разы быстрее. Поэтому, конечно, мы стараемся сейчас со всех сторон хотя бы чем-то обезопасить учреждение. И очень надеемся, что к нам будет присоединяться больше и больше, ну, видео-волонтеров, тех, которые готовы выходить в новый формат. Их точно нужно будет очень и очень много. У нас более 300
учреждений. А что для этого нужно сделать? Вот если среди наших слушателей есть кто-то, кто готов, например, этим заняться, то что он может
замечательно
сделать?
Замечательно. Я думаю, что в первую очередь, да, в Яндексе или где угодно набрать «Старость, радость» и зайти на наш сайт, там крупная акция, мы рядом. Там есть и почта, и контакты, ну и на самом сайте сейчас в разделе «Ближайшие поездки», который у нас в последние десятилетия всегда переполнен поездками в разные регионы, сейчас появляются онлайн-поездки. Что делать? Ну, хотя бы такая возможность все равно быть вместе, за руку не взяться, но хотя бы слышать друг друга и слушать. И в ближайшее время будут еще направления телефонной помощи, когда мы в том числе, общаясь с пожилыми людьми по телефону, сможем хотя бы немножко разрушить ту стену, которая вокруг них вырастает, в том числе психологическая. И, конечно, к большому сожалению, война войной, а проблемы никуда не деваются. И поэтому сейчас мы стараемся не останавливать те процессы, которые влияют на качество жизни пожилых людей. Мы стараемся делать так, чтобы у пожилых людей на дому и в учреждениях были нормальные кровати, средства ухода, была возможность видеть и не слепнуть от обратимой слепоты. Поэтому те процессы, которые сейчас еще можно вести, как то зубопротезирование, глаза, хрусталик и закупка необходимой техники, это тоже все в процессе, поэтому я думаю, что любой человек может найти себя в том или ином виде помощи, хоть по телефону, хоть онлайн. Ну и самое главное, я думаю, спуститься в подъезд и подумать, кто из пожилых соседей явно перестал выходить на улицу, поговорить с ним хотя бы по телефону, может быть, чем-то помочь. Чем больше и внимательнее мы будем смотреть вокруг нас, тем больше людей сможет это время пережить. Я имею в виду и нас с вами. Потому что если мы сейчас не переключимся на помощь другим и на внимание к другим, ну, мне кажется, мы точно не выстоим.
Ну, да, я, кстати, хотела обратить внимание слушателей, всех, кто, ну, вот мы в Москве в основном вещаем, что есть на сайте МОС.ру, там, во-первых, довольно быстро соорудили дополнительный сайт, который, у него заголовок такой, типа, сидим дома, и там и для детей, и не для детей, и если человек нуждается в том, чтобы ему принесли продукты или принесли лекарства какие-то там, эти возможности есть, это все решается по телефону. Достаточно зайти на МОС.ру, да, вот, ну, и я, произнося этот совет, как бы спотыкаюсь о том, что, может быть, у кого-то, на самом деле, из людей, которые нас слушают, может и не быть там планшета, либо сотового телефона, либо компьютера. Поэтому тут, конечно, вот эта проблема, то есть ну, в любом случае, телефонная связь, будем надеяться, есть практически у всех. И через телефон можно связаться, а дальше уже как бы принимать решение и выстраивать какую-то стратегию взаимодействия. Но вот вы сказали, интересно, я обратила внимание, что вы думали, что вы не будете говорить на тревожные темы с людьми, ну, которые в отдалении где-то и так далее. Ну вот, а у меня встречный вопрос. А разве отсутствие информации или вот замалчивание каких-то вещей не рождает чувство тревоги в людях? Вот это, знаете, такая сложная дилемма, да, когда там, не знаю, в больнице там человеку диагноз не говорят. Ну вот, есть у нас такой подход. Как вы к этому относитесь?
Да, мне кажется, что вот это все же не совсем та история, о которой вы говорите, потому что история с диагнозом, она все же сильно сложнее. А здесь это, ну, мне кажется, такая психологическая попытка сначала скрыть, но это обрывается от первой же фразы, когда общение становится живым, ну, то есть ты входишь в одну волну общения с человеком, то моментально все идеи, не будем говорить о плохом, будем говорить о Лете и розовых пони, она тут же уходит, исчезает, и всем становится легче. Потому что не надо думать, что пожилые люди что-то, чего-то не понимают, о чем-то не знают, а вдруг мы им скажем, что эпидемия, коронавирус. Но это абсолютно точно глупость, потому что если мы с вами много информации черпаем из интернета, то пожилые люди, и особенно если они, в, например, одинокие, смотрят телевизор круглосуточно, расскажут вам информацию в 6 раз больше по любому предмету, и как раз, если вы вместе с ними ее обсудите, поможете разобраться в том, что вымысел, то, что информация не всегда корректна, и обсудите какие-то простые, понятные правила, понятные вещи, ну, мне кажется, это будет гораздо лучше. И, с другой стороны, скажу честно, у нас с вами опыт самоизоляции гораздо меньше, чем у пожилых людей. Очень многие из тех, с кем мы дружим, с кем, кого мы поддерживаем много лет, вынужденным причинам живут сами по себе, в одиночестве дома. Многие не выходят из квартиры годами. И если для нас с вами это какая-то совершенно невероятная ситуация, когда мы не выходим из дома, когда мы остались в квартире, надо как-то общаться с домашними, как-то выстраивать свой день, то для многих пожилых людей это та реальность, в которой, увы, они находятся многие годы. Поэтому мы в том числе спрашиваем у них совета, как правильно выстроить свой день, как правильно его заполнить, чтобы все успеть, как выстроить график, как поддерживать общение с близкими. Не надо думать, что мы... Ну, что мы только даем. Мы получаем точно не меньше.
А скажите, у вас, ну, для вас старость когда начинается? Это какой возраст? Ну, ваши подопечные, я имею в виду, вот вы на самом деле по факту, фактически наблюдаете, с какого возраста люди могут оказаться в таком положении?
Так как мы поддерживаем и инвалидов, и пожилых людей, то мы работаем с целевой аудиторией 18+. Потому что у нас и в домах престарелых, и в ПНИ, и на дому в ситуации, когда нужна постоянная помощь, ну, оказываются люди вот примерно с этого возраста. Поэтому, естественно, мы стараемся поддерживать по возможности всех наших нуждающихся в помощи. А если вы хотите проговорить именно, когда начинается вот та самая старость, ну, я думаю, здесь вам никто не даст ответ, потому что это, наверное, в чем-то состояние души. И иногда, глядя на то, с какой радостью наши подопечные, наши пожилые люди встречаются каждый день, какие они здоровские советы дают. Но мне кажется, здесь надо подумать, кто из нас более дряхлый в этот момент. Точно не они. Я помню, как мы с коллегой, с нашим волонтером были в одном из домов престарелых сколько-то лет назад. И я помню, как Катерина, девушка-волонтер, очень сильно боялась, переживала, как она там будет говорить с пожилыми людьми, она, наверное, расстроится, и там все так грустно. Но в итоге я обнаружила ее в комнате с пожилой женщиной, которая уже там была сильно за 90, которая сидела и давала ей советы, как правильно жить, как строить отношения с молодым человеком, и вот не торопиться, и делать так-то, так-то и так-то. А Катерина сидела, мотала на ус и говорила: «Эх, чего же я раньше-то не знала, я потому что много чего по-другому сделала, как вот здорово, что вы все это рассказываете». Поэтому надо понимать, что душой молоды мы точно можем быть все и точно можем помогать в любом возрасте, абсолютно.
Скажите, ну вот вы как фонд же существуете благотворительный, то есть вы существуете на пожертвования, я правильно понимаю?
Да, мы существуем благодаря тому, что неравнодушные хорошие люди отзываются, откликаются уже скоро почти 15 лет, как мы, начавшись с небольшого волонтерского движения, переросли, ну, в организацию, которая поддерживает пожилых людей, инвалидов примерно в 30 регионах. И, конечно, ни дня бы не просуществовали без помощи добрых людей.
А вы фиксируете вот сейчас, вот с началом всей этой ситуации, давайте не будем травмировать себя лишний раз, называя коронавирус коронавирусом, ну, там, вот этот карантин и так далее. Вы фиксируете какой-то спад, например, ну, вот этих вот пожертвований, или у вас более-менее равномерно все распределено, потому что что? Потому что большинство, например, по подписке. Как у вас это выглядит?
Я думаю, что сейчас нет ни одного фонда, который бы не чувствовал спад пожертвований, и который бы не был бы в той же реальности, в которой мы все. Сейчас всем становится хуже и сложнее. И, естественно, фонды – это те, кто будут страдать в первую очередь. Поэтому мы вдвойне признательны за ту помощь, которую мы продолжаем получать от людей, понимая, насколько людям сейчас самим становится сложнее. Поэтому для нас вдвойне важно сделать так, чтобы все наши действия в текущей ситуации были бы максимально направлены на помощь. Мы избавились от офиса, потому что это дополнительные расходы, а сейчас непонятно, когда в него вернемся. Мы постарались максимально ужаться так, чтобы действительно смочь. Сейчас мы оснащаем порядка 300 домов по возможности связи, средствами ухода. Продолжаем нашу программу ежедневного ухода, запускаем новые виды волонтерства, и ничего из этого мы бы не сделали без наших волонтеров, без тех, кто помогает, поддерживает. Ну, мне кажется, огромное счастье видеть такое количество добрых, отзывчивых людей, которые, несмотря на страх, несмотря на сложную ситуацию финансовую, мне кажется, она сейчас у всех, все равно продолжают думать о других. Очень хочется, чтобы мы не подвели.
Большая часть вашего фонда составляют мелкие подписочные пожертвования, или разовые крупные, или регулярные крупные. Как работают вот фонды?
Для нас это тоже большой залог какой-то взаимной поддержки с добрыми людьми, которые нам помогают, потому что большая часть, 70% или даже больше, это совсем небольшие разовые или регулярные пожертвования от добрых людей, хоть по смс-ке, хоть по регулярной подписке на сайте фонда. Понимаете, у нас в чем еще дело? У нас, как у фонда, больше 200 нянечек, сотрудников по уходу, которые трудятся в регионах, ухаживая за пожилыми людьми на дому, либо в надомных службах ухода. Если бы их не было, многих из этих пожилых людей не было бы уже в живых, ну, либо это было бы совсем другое качество жизни, многолетнее лежание в палате на 4 человек. Если бы не помощь людей, мы бы никогда не смогли выплачивать те же месячные зарплаты такому количеству нянечек в Псковской, Смоленской, Тульской и прочих-прочих регионах.
А в крупных городах в Москве вы работаете или тут более-менее ситуация?
В Москве у нас есть программа волонтерской поддержки, и в том числе мы очень признательны тому, что Москва сейчас действительно очень много внимания, надеюсь, что и будет уделять поддержке, особенно в этой ситуации пандемии. Вы зачитывали то, что делается на сайте mos.ru, и мне кажется, это очень правильное действие, тот минимум, который обязательно должен быть. Люди, оставшись дома, оставшись в самоизоляции, должны понимать, что они не остались без помощи.
Соответственно, мы приглашаем слушателей и пройти к вам, с одной стороны, на сайт, если есть желание там, и, может быть, поучиться тому и записать какое-нибудь видео привет, если нет возможности там деньгами поддерживать, если есть возможность там 30 рублей или 50 оформить. А вот если человек какой-нибудь хочет устроиться работать сиделкой, если у него есть уже такой опыт, что для этого нужно сделать? Написать вам на e-mail или что?
Смотрите, я думаю, что сейчас точно не тот момент, когда мы сможем кого-либо поддержать дополнительным уходом, поэтому точно мы сейчас не набираем дополнительных штат сотрудников по уходу, хотя нужда
в мирное огромная. Время, в мирное,
нам как бы удержать. В мирное время действительно у нас есть, например, мы сейчас ищем дополнительный персонал, то есть уже не сейчас искали до этого, сейчас бы удержать тех, кто есть, сохранить, например, несколько интернатов в Смоленской области. У нас работает наша служба надомной помощи в Псковской области. Мы стараемся поддерживать пожилых людей в учреждениях в очень разных регионах. В том числе регионы сами во многом понимают необходимость, меняют штатное расписание, добавляют бюджет на то, чтобы ухаживать полноценно, помогать, социализировать и самых слабых, и самых нуждающихся. Поэтому за прошлый год только в регионах более 1000 дополнительных рабочих мест, и это тоже очень важно, которые финансируют сами регионы, не только мы.
То есть вы совместно договариваетесь с администрациями, и там на месте ищете людей, и там уже их нанимаете, а зарплата у него состоит из двух частей вашей и...
Не-не-не, не совсем так. Есть те регионы, которые уже самостоятельно приводят в порядок и свои штатные расписания, и организуют полноценный уход на дому. Есть регионы, которые пока еще по той или иной причине этого делать не могут. Там максимально подключаемся мы. Но, к большому сожалению, во всех регионах, как бы там ни было с уходом, пожилым людям и инвалидам всегда нужно и внимание, и общение. Поэтому у нас есть программа «Переписка». И мы призываем всех отправлять открытки, слать письма пожилым людям, для того, чтобы они, опять же, не чувствовали себя не одинокими. Я надеюсь, что почта сейчас все же будет работать.
Кроме того, как ее отправишь, эту почту, если надо для этого
сейчас
идти на почту?
Конкретно. Я думаю, что никак. А опять же, в мирное время, как вы спросили, это одна из наших любимых программ. У нас больше 5000 внуков по переписке, которые действительно поддерживают.
Внуков по переписке? А внуки не ограничиваются возрастом? Соответственно, можно...
У нас, кажется, где-то до 70 лет нашим внукам. Может быть, есть старше, я просто не знаю. Самым младшим, по-моему, там 4 или 5, но они пишут, как честно говорят, с мамами. Поэтому сейчас мы и внуков тоже многих призываем к видеоформату, поэтому сейчас у нас уже четверг, в пятницу будут видеопоездки. И, конечно, пожилым людям огромной радостью видеть на маленьком экране еще и ребятенка, который тоже присоединился к поездке из своей комнаты и что-то показывает. Поэтому
всех приглашаем, да? Мы приглашаем всех в эти поездки, кто хочет. Потому что сейчас, знаете, да, спасибо вам большое за это маленькое интервью. Елизавета Олескина, директор благотворительного фонда «Старость в радость» у нас на связи. Я могу дополнить только перед новостями, что дороги в Москве в утренний час пик опустели на 75% по сравнению с 3 неделями ранее. Вот и все, пока. Идите на сайты, если у вас есть желание, если вам скучно, развлекитесь, посмотрите, чем вы тоже можете помочь. Всем спасибо и на связи. Сейчас новости.